читаем Бхагавад-гиту, глава 11 Вселенской формы, Вишварупа Дарсана Йога, текст 53. Шри Бхагавану Вача,
Шри Бхагавану Вача,
Судур Даршамидам Рупам,
Судур Даршамидам Рупам,
Дриштаван Асиян Мама,
Дриштаван Асиян Мама,
Дева Атьясья Рупасья,
Дева Атьясья Рупасья,
Нитьям Даршана Капшина,
Нитьям Даршана Капшина.
Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик». Комментарий. В 48 стихе этой главы говорится, что, явив свою вселенскую форму, Господь Кришна сообщил Арджуне, что ее не могут увидеть даже те, кто совершил множество благочестивых поступков, жертвоприношений и так далее. Однако в этом стихе употреблено слово «судурдаршан», указывающее на то, что двурукий облик Кришны увидеть еще труднее. Чтобы увидеть вселенскую форму Кришны, нужно привнести некоторый оттенок бхакти, преданного служения, в то, что мы делаем, когда совершаем тапасию, изучаем веды или рассуждаем о природе абсолютной истины. Увидеть эту форму возможно только тогда, когда у всех этих видов деятельности есть оттенок бхакти, о чем было сказано в предыдущих стихах. Но как нетрудно увидеть вселенскую форму, Кришну в его двуруком облике, увидеть еще труднее. Даже для таких полубогов, как Брама или Господь Шива. Они жаждут увидеть Кришну, о чем говорится в Шримад-Бхагавате. Когда полубоги узнали о том, что Кришна находится в чреве своей матери, Деваки, они собрались, чтобы увидеть это чудо. Тогда они вознесли Господу прекрасные молитвы, хотя он был еще скрыт от их взгоров. Все они с нетерпением ожидали его появления на свет. Глупцы могут насмехаться над Кришной, считая его обыкновенным человеком, и призывая людей поклоняться не ему, а безличному чему-то, заключенному внутри его, внутри него. Но по своей глупой позе они только выставляют себя на посмешище. В то же время даже великие полубоги Брама и Шива жаждут увидеть Кришну в его двуруком облике. Бхагавад-гите также сказано: «Аваджананди мамамудаа манушим тану ашитаа». Кришна недоступен взорам глупцов, смеющихся над ним. Тело Кришны, как говорит Брама, Брама Санхити, и сам Кришна в Бхагавад-гите абсолютно духовно, вечно и исполнено блаженством. Оно не имеет ничего общего с материальным телом. Но для того, кто пытается изучить Кришну, читая Бхагавад-гиту или другие ведические писания, он всегда остается загадкой. Те, кто пользуется материалистическими методами познания, считают Кришну великой исторической личностью и великим философом. Но Кришна всегда остается для них обыкновенным человеком, который, несмотря на все свое могущество, вынужден получить материальное тело. В конечном счете, они приходят к выводу о том, что абсолютная истина безлична. Эта безличная абсолютная истина приняла личностную ипостась, связанную с материальной природой. Это материалистическая концепция Бога. Существует другая концепция абсолютной истины, появившаяся в результате спекулятивных философских рассуждений. Те, кто идет путем знания, также рассуждают о Кришне. Им он представляется менее значительным, нежели вселенская форма Всевышнего. По их мнению, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, важнее его личностного образа. С их точки зрения, личностный образ Всевышнего существует лишь в нашем воображении. Они глубоко убеждены, что в конечном счете абсолютная истина не может быть личностью. Однако в 4 главе Бхагавад-гиты описан метод постижения Кришны. Чтобы понять его, нужно слушать, как о нем рассказывают вайшнавы. Этот метод познания абсолютной истины рекомендован ведом. И те, кто принадлежит к традиции вед, снова и снова слушают рассказы о Кришне, от авторитетных людей, знающих науку о нем. Благодаря этому Кришна становится дорог им. Как мы уже несколько раз говорили, Кришна скрыт от нас, завеса энергии, йога майи. Он не открывает себя, кому попало. Увидеть Господа могут лишь те, кому Он сам откроет себя. Это подтверждает ведические писания. Постичь абсолютную истину может только тот, кто полностью предался Кришне. У духовного человека, поглощенного сознанием Кришны и преданным служением Ему, развивается духовное зрение, и он видит Кришну через откровение. Такое откровение недоступно даже полубогам, поэтому даже полубогам так трудно постичь Кришну. И самые великие из них всегда стремятся увидеть Кришну и Его двурукую мудрость. Итак, несмотря на то, что увидеть вселенскую форму Кришны невероятно трудно, и сделать это может далеко не каждый, постичь Его в образе Шемасундры как личность еще труднее. Шри Бхагаван Вача, Судурдаршамидам Рупам, Дриштавана Сиян Мама, Дева Аппьяся Рупася, Нитьям Даршам Хамшинава. Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно, даже полубоги, вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик. Первое, что мне хотелось сказать его, это то, что Бхагавад-гита в высшей степени практична. Бхагавад-гита — это книга, которая помогает человеку решить все его проблемы. Недаром движимый состраданием к нам с вами. Кришна рассказал эту великую книгу на поле битвы. Мы все с вами сражаемся в этом мире. И всем нам непросто. Всех нас порой одолевают сомнения, отчаяние приходит в наше сердце. Или скука, бессмысленность настигает нас. Бхагавад-гита рассказана для того, чтобы человек мог преодолеть все проблемы в своей жизни. Чтобы он мог избавиться от отчаяния, от тоски, от грусти. Чтобы он мог, в конце концов, обрести силу, непоколебимую силу и уверенность идти до конца. Потому что даже просто, чтобы прожить эту жизнь как человек, человеку нужно очень много сил. Очень часто судьба ставит нас в такие ситуации, когда нам приходится подлечить, лгать или опускаться ниже человеческого достоинства. Даже просто, чтобы достойно прожить эту жизнь, человеку нужно огромное количество сил. Чтобы преодолеть все препятствия, которые встают на пути каждого из нас, человеку нужны силы. Человеку нужен твердый разум, человеку нужна решимость. Человеку нужно очень много качеств. И Бхагавад-гита нужна нам для того, чтобы все эти качества пришли к нам. Чтобы разум, непоколебимый разум, пришел к нам. Чтобы подлый голос, который в нашем сердце, и который мы иногда принимаем за голос Кришны, который подсказывает нам, сделай эту глупость или эту глупость, пойди по пути наименьшего сопротивления, иди обходным путем, чтобы этот подлый голос не смог сбить нас с настоящего пути. Путь человеческой жизни должен быть прямым, как лезвие бритвы. Катха Упанишад призывает нас всех встать на путь духовной жизни. Это очень специфическое приглашение. Там говорится, поднимись, встань, проснись, иди по духовному пути. И он остр, как лезвие бритвы. Добро пожаловать на духовный путь. Великие мудрецы прошли по этому пути, они знают, что это путь труди. Но в то же самое время они знают, что это тот самый путь, который может дать человеку самое большее удовлетворение в жизни. Что по-настоящему человек может уважать себя только в том случае, если он преодолеет все свои препятствия как человек. И гита начинается именно с этого. Гита начинается с простых вещей. Гита начинается с того, что все наши проблемы, все наши глупости, которые мы делаем, происходят от изначальной ошибки. От того, что мы путаем себя со своим телом. Тело умрет, душа вечна. И так как я отождествил себя с этим телом, то у меня всегда есть соблазн жить как тело, поступать как тело, забывая о том, что душа-то вечная. У меня всегда есть соблазн предавать свою вечную природу. Я уже предал ее. Я уже предатель. Мы с вами преданными называемся. Это одно из объяснений этого глубокого слова. Приходя сюда, мы предаем свою вечную природу. И на протяжении своей жизни мы делаем снова и снова и снова. И доказательством этого являются наши проблемы. То, что мы все время попадаем в сложные ситуации. То, что Арджуна попал в сложные ситуации. Это проявление нашей изначальной глупости. Кришна, открывая Бхагавад-гиту, говорит Арджуне: «Арджуна, дорогой мой, ты говоришь ученые слова про Гьявадамсча Пасасе. Ты на санскрите со мной беседуешь. И на каком-то там русском, или татарском, или узбекском, на санскрите. Ты цитируешь священные писания. Ты приводишь аргументы очень логично. Но как ты был дураком, так и остался. На самом деле, потому что если бы ты был умный, как в Одессе был такой анекдот, если такой умный, почему такой бедный?» Иногда люди начинают советовать, еще что-то. В ответе в Одессе есть стандартный ответ на это. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? А Кришна примерно таким же образом отвечает на жалобу Арджуны. Если ты такой умный, почему ты такой несчастный? Это на самом деле очень глубокая мысль. Если бы я по-настоящему был умный, ум человека значит умение быть счастливым. И Кришна объясняет Бхагавад-гиту для того, чтобы научить нас быть счастливым. Еще раз, Гита – это в высшей степени практичная книга, которая должна стать нашим ежедневным руководством в жизни, которая может дать нам необычайный разум. И начиная с самого простого, с простых элементарных вещей, когда Кришна пытается научить нас отличить временное от вечного. Без понимания чего мы никогда не сможем жить правильно. Прежде всего, я должен понять, что есть вечное, что есть невечное, что есть чистое, что нечистое, что есть счастье и что есть несчастье. Так как в своем невежественном состоянии обусловленная душа, и анализ этот провел Патанджали Муни, великий автор йога-сутры, а он объясняет, что невежество человека заключается в этом, а виде заключается в том, что я что-то, что просуществует всего лишь несколько дней в этом, думаю, что это будет вечно. И так как я думаю, что все это будет продолжаться вечно, я совершаю одну ошибку за другой. Я принимаю что-то, что на самом деле является источником страданий, за счастье. Что-то, что является грязью, за чистое. И все эти мои недоразумения, которые я делаю, ошибки, которые я делаю, суть проявления моего изначального невежества. И так как я невежественен в этом мире, то я никогда не смогу жить правильно. Кришна начинает с объяснения простых вещей. Кришна простых вещей, которые на самом деле большая часть людей не понимает. Ну, что такое душа, что такое не душа? Он говорит, что то, что меняется, а тело даже меняется?
Ну, да.
Меняется. Постоянно меняется. Я недавно встретился со своими друзьями, с которыми я учился в одной школе. Я не видел их 32 года. Пришли две таких тетечки. Так, 32 года прошло. Последний раз я видел их на выпускном балу. Они были такие фифочки, были бантики, у них были выпускные платья. 32 года спустя. Они с трудом поднялись по лестнице. Но и когда я с ними разговаривал, я говорю: ребят, посмотрите, все поменялось у вас, но это же вы, я же знаю, это вы, я вас знаю, и вы меня знаете. Хотя на первый взгляд ничего общего не осталось. Тело поменялось, ум поменялся, наши пристрастия поменялись, Одежда наша и то поменялась. Последний раз я вас видел на выпускном балу, сейчас в другом одежде. Все поменялось. И Кришна объясняет, что то, что меняется, по определению практически не существует. Потому что если сегодня оно одно, завтра другое, это все равно, что его нет. Сегодня оно одно, завтра другое, послезавтра оно еще какую-то форму принимает. Он говорит, что то, что существует, реальность, на которую я должен опираться в своей жизни, истина, которая должна быть у меня под ногами, чтобы у меня была твердая почва под ногами, я должен опираться на что-то неизменное. Асато видяте бавон, асато видяте тата. Кришна говорит, что чтобы жить нормально, у меня почва не должна трястись под ногами. Я должен опираться на неизменное. И что есть неизменное? Моя душа, которая осталась той же самой. 32 года прошло с тех пор, как мы с вами виделись. 32 года. Все поменялось. Но это вы. Они говорят, да, мы так. Там был еще мой друг, он такой материалист, заядлый, но очень хороший. Он стал спорить, он стал говорить, что мы-то мы, но мы – это комбинация нейронов, которые мы. Я говорю, хорошо, если эту комбинацию как следует мешком по голове стукнуть, с песком, чтобы комбинация другая стала, память одна. Ты будешь сидеть там, задумался, похоже, что я, так вот я не пойму. Что же так не останется? Но остается-то от меня неизменное осознание себя неизменной сущности. Я не меняюсь. Почему люди так расстраиваются, когда им говорят, что ты постарел? Потому что на самом деле мы не постарели. На самом деле в душе, почему люди, особенно старые, иногда себя так странно ведут? Обращали внимание, как иногда странно ведут себя они, особенно когда они встречаются с однокурсниками какими-то, еще что-то, они начинают хохотать, какие-то словечки дурацкие произносить, вот, бегать, прыгать. Потому что душа-то, она всегда молодая. У души есть природа, которая отказывается подчиняться закону времени. Душа все время говорит, я то же самое. И когда тело наше отказывается ходить, когда зубы выпадают, когда глаза перестают видеть, когда уши глохнут, та же самая вечно молодая душа думает, что происходит? Она не понимает, что творится. Душа никогда не стареет. Душа одна и та же. В 17 лет, в 7 лет, в 80 лет, в 90 лет, в 100 лет душа хочет жить. Душа хочет знать, постигать этот мир, желать, и душа хочет наслаждаться. Вот и все. Это вечная природа души. Но так как по неразумению она находится в этом странном состоянии, в этом инвалидном состоянии, в этом мешке, да, кто-то сказал. Хорошо, если в мешке, в бурдюке. В этом странном состоянии, в унизительном состоянии духа, то она не может жить правильно. Она все время попадает в просак. И Кришна объясняет, сначала пойми это. Сначала пойми, что должно быть основой твоего бытия. Найди опору в вечном и опирайся только на вечное. Не пытайся опираться на временное, потому что временное протечет у тебя, как сквозь палец и песок. Как бы ты ни хватался за него. Изменяющегося невозможно ухватить. А вечное всегда с тобой. Не пытайся держаться за то, что ты все равно не сможешь удержать. Держись за то, что всегда с тобой. За свою вечную душу. Но это всего лишь самый первый урок Бхагавад-гиты. Самый простой. Обычно люди не идут даже дальше этого урока. Этот урок люди могут понять сами. В Древней Греции были философы, которые понимали это. Парменид, например, часто его цитирую. Потому что он сам дошел до этого положения, сам он как-то понял, что то, что не меняется, то, что существует, не должно меняться. То, что существует, оно должно быть одним и тем же все время. Это его один из величайших философов Древней Греции. Так, другие люди так или иначе понимали что-то. Но это всего лишь самый первый шаг от невежества к знанию. На самом деле человеку нужно пойти дальше. И человеку нужно понять гораздо более глубокие истины. Для того, чтобы действительно решить все проблемы. Для того, чтобы по-настоящему все проблемы решить. А Кришна хочет именно этого. Кришна не хочет, чтобы мы останавливались даже на этом. Кришна хочет, чтобы мы прошли весь этот духовный путь до конца, и чтобы все проблемы решить. Все, абсолютно все. Человеку нужно познать еще очень много. Ему нужно познать свою природу. Природу души. Но дальше ему нужно познать Бога. И у Бога, опять же, чтобы уважать себя, чтобы знать по-настоящему, что я тут делаю, что я делаю в этом мире, для чего вообще все это. Я должен понять Бога, и я должен понять два аспекта Бога. На самом деле у Бога в этом мире есть два аспекта. Два основных проявления. На философском языке они называются имманентный аспект и трансцендентный аспект. Мы все с вами философы, мы все, конечно, Канта изучали, я знаю. Канта об этом говорил, другие философы говорили. Что истина, которую хочет человек познать, которую каждая душа стремится познать, проявляется двояко в этом мире. Есть имманентный аспект абсолютной истины, то есть Бог, который растворен в этом мире. Потому что все то, что мы видим, по сути дела, кто?
Бог.
Вселенская форма, которую видел Арджуна, это тот самый имманентный аспект. Бога, Бог, которого мы не видим, но который на самом деле существует повсюду. Мы ходим по Богу, мы спим на Боге, мы испражняемся на Боге, мы существуем в Боге. Но мы забываем об этом. Мы сами по себе, он сам по себе, он непонятно где, он непонятно где-то далеко. На самом деле, Бог, вселенская форма, она тут. И Кришна объясняет, что это за вселенская форма. Каким образом Бог проявляется здесь, и что, собственно, увидел Арджуна. Когда Арджуна увидел этот страшный, жуткий облик, зёвы разверстые, людей, которые маршируют в эти зёвы, пламя, вырывающееся из этих зёв. Когда Кришна стал кричать, я кланяюсь тебе сверху, снизу, спереди, сзади, справа, слева. Так, потому что куда кланяться-то? Бог везде. Так. Кому кланяться? Когда вдруг он увидел, что то, где мы живем с вами, это сам Бог. Кришна раскрыл ему суть своего имманентного аспекта. Он сказал, «Калос ми, локакшая». Есть время, и что делает время в этом мире? Каким образом Бог проявляется в этом мире? Локакшая. Что делает Бог в этом мире? Уничтожает все миры. Я, объясняет Кришна, есть время, которое кладет всему конец. Самый жестокий аспект нашего бытия. Время. Правильно? Потому что с эпидемиями можно покончить, другие проблемы решить. Но время с ним как-то вот не получается справиться. Неумолимое время течет, оно отбирает все, что можно. Оно ставит нас в какие-то дурацкие ситуации. Что увидел Кришна, извиняюсь, что увидел Арджуна перед собой в одной точке. В кульминации Бхагавад-гиты Арджуна вдруг увидел это время. Иногда люди обретают отблеск видения вселенской формы. Великий Нострадамус. Так, в какой-то момент эти видения стали приходить к нему. И время, пожирающее все, войны, которые приходят, мор, крысы, которые приходят, какие-то атомные бомбы, Билл Клинтон с Моникой Левинской. Все это пришло к нему. Вся история стала проходить у него перед глазами. Некоторые люди, которые немного очищают свое сердце. Они обретают это видение Бога как времени. И люди поклоняются этим людям. Если какой-то человек обрел эту мистическую способность видеть время, уничтожающее все, приносящее сначала какие-то подачки нам с вами. Как время, сначала оно дарит нам что-то. Возьми, поиграй с этим. А потом... Только что я был счастливым, куда все это делать? Только что я бегал, прыгал, я был сильным, молодым, у меня бурлила в жилах кровь, я поднимал штангу, я превратился в развалину. Ничего не осталось, мои родные, близкие ушли, болезни атакуют меня отовсюду. Это время. А некоторые люди видят этот, обладают или обретают этот дар видения времени. И Кришна объясняет, что это видение невозможно обрести просто благодаря благочестию. Просто благодаря мирскому благочестию. Он говорит, что угротапа, даже если я совершаю великую аскезу, суровую аскезу, даже если я изучаю веды, совершаю жертвоприношения, если я раздаю милостыню, отдаю пожертвования, до этого Кришна... Когда он объясняет Арджуне то, что он увидел, он говорит, с помощью этого невозможно увидеть то, что ты увидел. Я читал одну историю про одного юродивого. Юродивые или святые люди, люди, посвятившие себя Богу, к ним приходит естественным образом дар ясновидения. Дар ясновидения – это один из признаков святости. Так принято считать. По крайней мере, мне рассказывали, я читал про женщину, которая за 10 лет до Чернобыльской катастрофы, в день Чернобыльской катастрофы, это, если я не ошибаюсь, произошло 26 апреля, но за 10 лет до этого, вдруг она пришла на кухню, она жила где-то в Москве, в своей московской квартире, и стала кричать, жар идет. Так, завалите эту плиту завалите, зацементируйте ее. Люди, которые с ней жили, они знали, что она малохольная слегка, но обычно правду говорит. Люди стали заливать ее водой, плиту. Плита стояла, нормальная, обычная плита в обычной кухне. Так ее стали заливать водой. Она кричала, нет, этого мало, зацементируйте ее, замуруйте ее. Люди стали муровать ее. Никто не понимал, что она делает, но они знали, что человек в видении не имеет. Так она... Все равно кричала, нет, я все равно чувствую жар, этот жар сжигает меня изнутри. И никто ничего не понял. В конце концов, все это списали на ее чудачество. Ровно 10 лет прошло. В тот же самый день, 26 апреля, произошла эта страшная катастрофа, когда страшная печка взорвалась в Чернобыле. И когда люди заливали это водой, засыпали это песком, цементировали саркофаги, человек видел эту форму времени. Это Бог, Кришна. Кришна сам говорит, «Калусми, я есть время, я есть смерть. Прити сарва харашчахам, я есть смерть, которая отбирает все». Кришна называет Хари. Мы все знаем. Хари Кришна. Хари значит тот, кто ворует. Хари значит Бог. Что он ворует? У нас он ворует не масло, потому что тут у вас в Волгограде по определению шикшашки масло плохое. Шикшашки не понравилось, он сказал, что оно как солидол. У нас он ворует все, ничего не оставляет. Как из серии кладбищенских анекдотов. Как это? Сейчас. Все раз засмеялись, когда я сказал про кладбищенские анекдоты. Про это самое, про человека, когда... Забыл, но не важно. Но суть в том, что Кришна все отберет. Кришна сам очень честно и откровенно говорит об этом. Мритью сарва анастьянам, я есть смерть. Я пришел, чтобы уничтожить здесь все. Но даже этот облик вселенской формы, видение Бога в виде времени, ясновидение, которое открывается у людей, сам Кришна говорит, в высшей степени трудно обрести этот дар. Он говорит, что чтобы увидеть меня в этом облике, чтобы понять, что я есть время, чтобы почувствовать эту нить, через которую проявляется воля Бога в нашей жизни, почувствовать Бога в нашей жизни через время, всепожирающее время. Даже для этого мало просто изучать Священное Писание, мало совершать жертвоприношения, мало жертвовать, мало класть там в церкви или куда-нибудь там такую коробочку там есть, во всех церквях стоит, там рубрики какие-то свои, там мало. Мало этого. Мало тапасию совершать, мало. И Сила Прабхупада объясняет, что все это нужно делать, что нужно заниматься благочестивой деятельностью, нужно приходить в храм, нужно жертвовать, нужно изучать веды, нужно совершать жертвоприношения, нужно совершать какую-то аскезу. Но чтобы все это приносило хоть какой-то плод нам, что нужно?
Бхакти.
Маленький оттенок бхакти, тень бхакти. Только тогда, когда у меня будет хотя бы маленькая преданность. Потому что бхакти есть на самом деле, и в этом один из глубочайших смыслов всей Гиты, особенно 11 главы Бхагавад-гиты. Бхакти есть то, что тот секрет преданности или бхакти, а чуть позже я объясню, что такое бхакти, природа бхакти. Бхакти есть тот секрет, который меняет наше бытие в этом мире, который полностью меняет нашу природу. Это ключик, с помощью которого можно открыть все и все остальные проблемы решить. И Кришна говорит, что сначала, да, сначала ты должен познать себя и свою душу. На Древней Греции, на храме Аполлона Дельфийского, где находился Дельфийский оракул, предсказывавший различные беды или наоборот способы людям в Древней Греции. Написано это изречение. Познай самого себя. Кришна говорит, это самый первый способ. Дальше нужно сделать следующий шаг. И следующий шаг нужно попытаться обрести эту бхакти. Потому что именно бхакти, Шрила Прабхупада объясняет здесь, даже маленькая примесь бхакти, если мы примешаем ее ко всему остальному, что мы делаем, она уже может перевести наше бытие на принципиальный иной уровень. Но после этого, после того, чуть позже я объясню, что значит бхакти, потому что это самое главное из всего того, что мы с вами должны понять в этом мире. Самое главное, все остальное не так важно. Все остальное ерунда. Но после того, как он показал ему эту вселенскую форму и сказал, никто до тебя, Арджуна, не видел этой вселенской формы, Арджуна сказал, ну и слава Богу, что она кто хочет ее видеть, кому она нужна, пожалуйста, поскорее вернись в свой облик, который я так люблю. И Кришна проявил сначала четырехрукую форму, и Арджуна посмотрел на нее и сказал, скорее, хорошо, ладно, хорош. Давай, хватит. Вернись в свой облик с двумя руками. Свой облик Шьямасундары, который я так люблю. Свой облик с огромными глазами, похожими на лепестки лотоса, с прекрасными волнистыми волосами, которые подобны рою пчел, вокруг цветка лотоса. Твое лицо, как цветок лотоса, и пчелы вьются вокруг него, черные шмели вьются вокруг него, твои волосы, потому что они не могут оторваться от твоего улыбающегося лица. Когда Арджуна сказал ему это, Кришна сказал, ну, наконец-то. И здесь он говорит, Шри Бхагаван Увача, Судур Даршам Идам Рупам, эту форму, которую ты совершаешь сейчас, Деватаха, Нитья Камкшитаха, Нитьям Даршана Камкшинаха, что великие полубоги вечно хотят созерцать этот облик. Судур Даршам, его созерцать труднее всего. И после того, как он произносит этот стих, здесь и сейчас, который мы прочитали с вами, что труднее всего увидеть это, труднее всего понять меня, как бесконечно прекрасного пастуха, пасущего души в этом мире. А после того, как он скажет этот стих, он скажет, снова еще раз произнесет, невозможно понять этот образ, не с помощью веры. Он скажет, «Нахам видая на тапаса, на данена на тиджа». Даже с помощью поклонения. Иджа значит поклонение. Даже с помощью поклонения формы Господа невозможно познать его. Не с помощью изучения священных писаний. Нахам видая, видая, на тапаса, не с помощью аскезы. Даже если вы будете поститься 40 дней или еще больше. Если вы будете по Брегу поститься и по всем остальным людям, Кришна говорит, не с помощью лет, не с помощью тапасии. Надо нена, не с помощью милостыни, которую раздаю, не с помощью, даже если я все свои деньги отдам. Это мало будет, чтобы увидеть Бога. На тедья, даже если я буду поклоняться образу и поставлю гопалу у себя дома или там еще кого-нибудь у себя дома и буду пуджу ему делать, даже этого мало. Сакья эвам видо драштун, дриштавана симамья дхамас. Все это неадекватный способ для того, чтобы увидеть меня. И каким образом можно увидеть эту форму Господа, которая является самым большим достижением в жизни человека? Каким образом?
Слушать святого, слушать
садху. Слушать садху, да. Но это способ. Что должно прийти?
Бхакти.
Но мы до этого говорили, что бхакти нужно для того, чтобы вселенскую форму видеть. В чем разница? В чем разница между одной бхакти и другой бхакти? Потому что как бы Кришна говорит, и там, что меня и так нельзя понять, и так нельзя понять. Но дальше, в предпоследнем стихе этой главы, он говорит, бхактя тванамьяя сакья. Чтобы увидеть эту форму, какая бхакти должна быть? Она не бхакти. Бхакти должна быть чистой. Бхакти должна быть беспримесной. Если у меня есть маленький оттенок бхакти, маленький призвук любви, маленькое желание служить Кришне, то тогда я смогу очиститься, я смогу стать ясновидящим. Кто хочет стать ясновидящим? Честно то. Кришна говорит, маленький оттеночек бхакти тому, что вы делаете, ясновидение ваших руках. Не проблема. Но чтобы достичь самого большого, с точки зрения Кришны, и не только с точки зрения Кришны, здесь он приводит в качестве подтверждения, в качестве авторитетов великих полубогов, людей или живых существ, которые достигли гораздо большего, чем мы. Я помню, когда мне начали проповедовать преданное служение. Она мне только начала говорить, что нужно мантру повторять. Я никак не мог понять, зачем я нужно повторять, для чего. Мне сказали, смотри, муравей. Я посмотрел на муравья, он полз. Маленький такой, гадкий, противный муравей. Полз куда-то, совершенно тупо, глупо. Куда-то он там по своим делам полз. И я, естественно, посмотрел на него свысока. Как мы смотрим на муравейку? Муравейку смотрим свысока, правильно? Маленький, говорит, непонятно, что делать, копошится там. Я наблюдал за муравьями, они несут что-то такое, какие-то семена дурацкие, тащит их, тащит, тащит. Думаю, что нести вот их? Раз, туда положил, вообще зачем эти семена нужны? Совершенно жизни люди не понимают, не понимают смысла жизни. Мне сказали, вот видишь этого муравья? Я сказал, вижу этого муравья. Так вот, Бог, ты по сравнению с Богом гораздо меньше, чем этот муравей по сравнению с тобой. И я стал сравнивать себя и муравья. Муравей маленький, я большой, муравей глупый, я умный. Муравей уродливый, я красивый. У муравья нет знатного происхождения. В великой стране, победившего коммунизма. А есть. Так, по всем параметрам он настолько ниже меня. Я никак не мог поверить, что есть кто-то, который настолько выше меня, насколько я выше муравья. Не мог я себе представить это. Абсолютно не мог представить. Но если подумать, то шел мы с точки зрения Кришны. Да, воробьи куда-то ползают. Да? Теперь представьте себе, как Кришна смотрит на Волгоград. Хуже, чем воробьи. По крайней мере, муравьи окружающей среды не портят. Они экологических катастроф не устраивают. Тут живут какие-то такие живые существа, которые муравьи, они друг с другом не ссорятся, между прочим. Они войны устраивают там у себя в муравейнике. Как-то там все упорядочено, так у нас, Господи Боже мой. Причем, это, чтобы посмотреть на это с точки зрения Кришны, очень трудно это с точки зрения Кришны посмотреть, потому что Кришна в этом мире, он Махавишна. Он когда он лежит и спит, так ему своим сном он подчеркивает свое равнодушие к нашим с вами проблемам. Что делает Бог, он спит. И во сне он дышит. Выдохнул, и какие-то пузыри из него тела в разные стороны полетели. И каждый пузырь оказывается Вселенной. Там в этой Вселенной 14 планетных систем, или еще сколько-то планетных систем, и на каждой планетной системе миллиарды, мириады каких-то солнц, Вселенных, еще что-то такое. А он просто выдохнул, он даже сол толком-то и не знает, он спит себе спокойно. Потом вдохнул, опять все у него. А мы копошимся, суетимся. Но мне в тот момент очень трудно было понять, неужели есть кто-то настолько больше, чем я? Потому что мы привыкли мерить мир кем?
Собой.
Был такой английский король, который решил измерить свою ногу. Так его ногу измерили, и с тех пор это стало мер длины. Отныне все фут. Фут значит нога. Так, все ногой этого царя меряют этот мир. Мы привыкли мерить собой, своими какими-то дурацкими ногами, своим масштабом, своими мыслями весь этот мир. Но Бог, он бесконечно больше. И он говорит, что если у тебя есть маленькая бхакти, маленькая примесь, маленький оттенок бхакти, ты сможешь постичь время, и ты можешь почувствовать мое присутствие везде, в каждом мгновении своей жизни. На самом деле, это уже само по себе великое достижение. Если я могу чувствовать, что Бог все время со мной, что Его добрый, ласковый взгляд все время находится на мне, и что Он рядом со мной, что Он помогает, что Он несет меня, ведет меня через все эти препятствия. Если я могу чувствовать, что как бы тяжело мне сейчас ни было, а кому сейчас тяжело, если честно? Будет еще тяжелее. На своем опыте говорю. Если бы мы могли почувствовать в этот самый миг, что все эти трудности, тяжести, сложности, которые у нас есть, это всего лишь милость Господа, который он проявляет к нам, который он дал нам. Обрести вселенское видение или понять, что Бог, понять этот имманентный аспект Бога, который легко понять. Это значит в сущности понять, что он в каждое мгновение нашей жизни с нами находится. И что он просто устраивает это все, чтобы посмотреть, как мы будем вести себя. Чтобы мы в конце концов развили преданность. Если бы мы знали с вами точно, если бы мы точно с вами знали, точно были уверены, что сказка будет со счастливым концом. Та самая сказка, которая есть в нашей жизни. Что конец будет счастливый. Как бы тяжело нам сейчас ни было, но конец будет счастливый, потому что Бог за нас. Так? Что Бог, Он с нами, на нашей стороне. Если бы мы были полностью в этом уверены, мы бы сами уже сразу стали какими?
Счастливыми.
Да, счастливыми, уверенными. Но все время сомнения возникают. Понятно, да, ясно, Гита, все очень хорошо, все время написано, да. Ядра Йогесвара Кришно, Кришна Йогесвара, он великий кудесник, он чудеса делает. Как-то вот, что он такие чудеса какие-то странные делает? Не может другие чудеса сделать. Даже если эта уверенность, небольшая бхакти, небольшая преданность в нашем сердце, а Кришна говорит, она позволяет человеку возможность полностью всю свою жизнь поменять. Человек становится спокойным во всех своих испытаниях. Что бы ни было, что бы ни случилось с нами, я просто улыбаюсь. А хотели бы вы обрести именно такое состояние сознания? Что бы с вами ни случилось, просто смеетесь. Как мне рассказывал один бедный историю, он стал повторять мантры. Только-только у него появился маленький оттеночек бхакти, но вера пришла. Шрила Прабхупада дает удивительную веру нам, всем. И в этом, собственно, есть суть бхакти. Хотя чуть позже я буду говорить о природе бхакти. И эта вера в Кришну пришла. Он вел машину. Ночью, зимой, гололед, где-то за городом. Рядом с ним сидел какой-то человек, который не имел ни малейшего представления, ни о Кришне, ни о чем другом. И в тот самый миг, когда он вел эту машину, и жизнь была прекрасна и удивительна, вдруг он увидел, что навстречу ему по его полосе, из противоположной полосы, вырвался грузовик огромный, жуткий совершенно, который абсолютно очевидно потерял управление. Полностью потерял управление. Человек, который был рядом с ним, когда он это увидел, он сразу же упал в обморок. Он забился у него, падучая пена какая-то, от страха, от ужаса. А этот человек, в такие моменты время растягивается, время становится медленным. Так, все то, что происходит за доли секунды, вдруг растягивается. И он увидел эту всю сцену медленно, и он стал думать, интересно, что это Кришна хочет этим сказать? Философское настроение. Стал заглядывать внутрь, ни малейшего страха не было. Просто видел грузовик мчится по той же самой полосе навстречу ему. Он увидел, отчетливо совершенно увидел в окне ошалевшего от ужаса шофера, который явно не мог ничего сделать с этим грузовиком. Это маленькая машинка, в которой он был, маленькая спичечная коробка, неслась туда под колёс. Я думаю, интересно, как же так? Я говорю, мантру повторяю, слушайте, все же интересно сейчас будет. Внутри был только такой очень спокойный интерес. Как ты? Интересно, все же Кришна устроит. Вдруг в этот самый миг он стал повторять мантру спокойно, так, Кришна. Очень большой веры, очень большой преданности. И вдруг он увидел, что ни с того ни с сего, вопреки всем законам физики, математики, биологии, медицины и юриспруденции, грузовик установился. Непонятно как, непонятно почему, непонятно для чего. Просто взял и остановился, так, во время гололеда, ночью, ошалевший многотонный грузовик остановился. И чуть-чуть помял машину слегка, конечно, вот, но оба целые остались, так, и ну, от машины ничего не осталось, но они... Я говорю, ну надо же, Кришна, как интересно все. Он вышел, этот человек стал кричать, что-то такое, шофер. Этот вообще в бессознательном состоянии, лежит его сосед, а этот очень спокойно говорит, ладно, хорошо, все, не расстраивайся, тот говорит, я первый, Он говорит, успокойся, просто довези нас тут до ближайшего города, сел туда, этого затащили, у которого в обмороке. Он через какое-то время очнулся, ничего не помнит вообще, отлила память полностью. Вот я с тех пор мантру повторяю очень внимательно. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, потому что Кришна мне показал, что вот он я, вот он Бог. Бог, который может нарушать любые законы. Бог, для него нет никаких законов. Он сам эти законы устроил. Он может нарушать законы физики, биологии, математики, истории. Все остальные законы можно нарушать. И Кришна говорит, что если у тебя появится маленькая преданность, то этой преданности будет достаточно для тебя, чтобы понять меня в образе времени, чтобы понять, что все то, что с тобой происходит, происходит по моей воле. И встречать все то, что с тобой происходит, с улыбкой. Да, вот. Так, спокойно, так. Посвистывая, поплевывая. С абсолютным непоколебимым спокойствием. Ну, конечно, говорит, что даже это ерунда. Что все это ерунда, что маленькой преданности мало. Что чего хочет от нас Кришна, бхактиатмананьяясакья. Говорит, что самое большое достижение, которое человек может добиться, самый большой успех в нашей жизни, самое большое счастье, которое может быть у нас, это если наша преданность станет чистой, абсолютно беспринципной. Потому что в тот самый миг, когда она станет полностью беспримесной, когда она не будет отвлекаться ни на что другое. А беспримесная преданность значит бескорыстная преданность. До тех пор, пока у меня есть еще какая-то корысть. Я хочу чего-то от Бога, я жду чего-то от Бога. Я жду, что Он меня защитит или что Он мне даст что-то. Большая часть людей, которые ходят в церковь, они зачем ходят в церковь?
Просить что-то.
Чтобы Он дал что-то. Бог дай это, дай то, дай все, дай пятое, дай десятое. Вот. И в общем-то дает Бог, подает. Особенно если по священнослужителям судить, они хорошо живут, мне вот сегодня Вина рассказывала, как они живут. Тут у вас благодарен. Бог дает. Но все это не есть беспримесная преданность, потому что сейчас мы переходим к самому важному, о чем нам нужно знать. Что есть бхакти? Адвайта Госвами объясняет это в бхакти саннарде, в самом главном своем труде. Он говорит, что бхакти, я уверен, что я не скажу ничего нового. Все так напряглись. Бхакти происходит от корня бадж. И корень бадж на санскрите означает делать что-то. Бхакти означает сева. Он ставит знак разницы между двумя этими словами. Он говорит, что бхакти, что моя преданность должна быть конкретной. Что моя преданность Богу должна быть конкретной с самого начала. С самого начала, когда у меня появилась маленькая вера в то, что Бог есть. Это маленькая вера в то, что Бог есть, будет мертва, или как Иисус Христос говорит, что вера без дел мертва. Маленькая вера будет мертвой, глупой, бессмысленной. Она всего лишь будет какой-то фантасмагорией, если она не будет выражаться в нашем желании или в импульсе сделать что-то. Что-нибудь глупое, что-нибудь бессмысленное, потому что нужно что-нибудь глупое от нас. Можем мы что-то для Бога сделать? Может для нас муравей что-то сделать? Представьте себе, муравей к нам подползает, складывает свои лапки в намаскары мудри. Великий Бог и повелитель, могу я для тебя что-нибудь сделать? Что же ты можешь для тебя сделать? Мы говорим, ну ладно, принеси вот там вот это вот там вот семечко, как вот лежит. Принеси его мне и построй из него храм, мою честь. Мы ничего для Бога не можем сделать. Но бхакти или преданность проявляется в том, что у нас появляется желание. Все равно, несмотря на то, что мы ничего не можем сделать для него. Что, кто мы такие, чтобы что-то для него сделать? Но, тем не менее, в нашем бхакти должно проявляться в том, что мы хотим сделать что-то для него. И здесь, в этих последних стихах 11 главы Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что нужно для него сделать. Что мы должны делать для него. Он говорит это в следующем, в 53-м и в 54-м стихе. Он говорит, что нужно делать нагамдидая натапасау, наданэна начэнчи. Нужно делать что? Нужно изучать священные писания. Нужно. Обязательно нужно изучать священные писания, которые описывают Кришну. Нужно что еще делать? Тапаса. Нужно совершать аскезу. Нужно поститься на Экадыше. Да, нужно
воздерживаться, это суровый угро Дамас. Воздерживаться зернобобовы два раза в месяц. Кришна говорит, нужно, ну, делайте. Дана, нужно жертвовать, нужно отдавать что-то, без этого сердце ваше не очистится. Иджа, нужно поклоняться форме Бога в храме, нужно приходить в храм, нужно сюда приходить в Гумрах в поселок, нужно. Кришна об этом поговорите, нужно. Без этого сердце ваше не очистится, но нужно делать это в особом состоянии ума. Все это способ или форма, с помощью которого я могу обрести это, она не бхакти. Непоколебимую, беспримесную бхакти. А все это нужно делать с преданностью бхакти, со служением. Почему? Главный вопрос, на который мы должны ответить, это почему я все это делаю? Почему я все это делаю? Когда моя бхакти становится чистой и беспримесной? Когда моя бхакти приведет к тому, что я смогу увидеть все Шьямасундару? Сегодня Нитай Читани Прабху нам объяснил, что Шьямасундара стоит, глаза его как будто бы они сходятся на затылке. Большие глаза, подобные лепесткам лотоса. Нужно все это делать, но когда все это, изучение священных писаний, как мы сейчас с вами сидим и изучаем, поклонение Божеству, арти, которые мы делаем, тапаси, которые мы делаем, когда все это будет приводить нас к такому результату? Какой ответ должен быть на вопрос, почему я все это делаю?
Для того, чтобы развить любовь.
А?
Для того, чтобы развить любовь.
Для того, чтобы развить любовь. Есть какие-то все другие варианты? Потому что, это... Потому что я уже люблю. Лиска. Лиска. Что будет творить Кришна? Потому что больше делать нечего. На самом деле ответ на этот вопрос... Единственный правильный ответ на этот вопрос – это то, что потому что головная природа. Потому что это единственное естественное состояние моего существа. Потому что другого, потому что все остальное, что?
Скучно.
Майя. Потому что все остальное неинтересно. Потому что все остальное не отвечает вечной природе моего бытия. Я делаю это все, потому что такова моя природа, вот и все. Ответ на этот вопрос, почему я должен заниматься бхакти? Потому что ничем другим я не должен заниматься. Потому что это единственное проявление естественного моего естества. Какое мое естество? В чем заключается мое естество?
Служить.
Служить, да. Из чего оно состоит? Из трех аспектов мое существо состоит. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии. Какова моя природа?
Вечность,
знание и блаженство. И бхакти – это проявление вечности, это проявление знания, проявление блаженства. Глубинное проявление моей природы. Когда я пойму, что мне ничего другого не нужно делать, в тот самый миг, когда я пойму, а кто не понял, что не нужно делать ничего другого. Тот самый миг, когда я пойму, что ничего другого не нужно делать, что это естественное проявление моей природы, что как ребенок, так ребенку не нужно объяснять, что он делает, он естественным образом проявляет свою природу. Когда я пойму, что моя природа – это бхакти, это служение, что я душа, я частица Кришны, и меня всегда связывает с ним эти отношения и служения, ничего другого нет. Что просто вот сейчас вот просто вот я вот такой. Бхакти – значит, это просто вот я такой. Что нет каких-то других причин. Я делаю это не потому, что не для того, чтобы получить награду, не потому, что Бог милости, не еще не почему-то. Просто потому, что иначе я не могу. Когда мое бхакти будет именно таким, я буду заниматься преданным служением, потому что я иначе не могу. Когда я буду повторять мантру, просто потому, что иначе я не могу. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Когда это станет естественным проявлением моей души, моей жизни, когда я пойму, что бхакти – это моя жизнь, все. Все остальное – не жизнь, все остальное – что?
Смерть.
Сегодня нам, опять же, не дать читать Прабху, как бы веселиться, который закапывает кладбище, там люди живут, какие-то дома, потом переселяются туда, куда-то, потом приезжают, будет израилист, цыганку свою закуривают, все сразу.
Когда я пойму, что все остальное – смерть, что только когда я служу Богу, и мое служение в чем заключается? В том, что я слушаю о нем, в том, что я читаю о нем, в том, что я прихожу сюда в храм, в том, что я отказываюсь от каких-то своих благ, совершаю какую-то тапасию, какую-то аскезу, в том, что я делаю пожертвования. Когда я пойму, что это просто, просто естественная, самая естественная, единственная естественная форма моего существования. Когда с моим дыханием у меня будет вырываться эти звуки, корейки, когда это станет самым естественным моим способом существования, в этот самый миг, Кришна говорит, все обретет смысл. В этот самый миг ты увидишь меня. В этот самый миг я приду к тебе. И это будет откровение. Это откровение ударит нас, как молния. Все остальное, это когда мы делаем что-то над душой, своими силами, своими усилиями. Это. На самом деле, Бога невозможно познать с помощью усилий. Бога можно понять только, когда я что? Когда я становлюсь самим собой в этой силе. Когда я просто существую, потому что я не могу иначе существовать. И бхакти значит любовь. Когда каждое другой перевод слова бхакти. Когда каждое мое движение будет пронизано этим желанием отдать себя. Потому что я служу. Люди не могут не служить. Все группа начинает с этого. Я пришел к одному преданному в гости. Он живет в каком-то там доме многоэтажке московской. Он говорит, у меня подо мной живет женщина. У нее 5 собак. Она старая, у нее никого нет, у нее 5 собак. Когда эта женщина уходит из дома, все собаки начинают выть. Так они любят друг друга. Когда вы уходите из дома, кто-то начинает выть. Потому что естественная форма существования — любить. Но кого любить?
Бога.
А не дома. Не 5 собак. Она когда она подбирает этих собак, еще кого-то. Естественное состояние. И что значит любить? Что значит любить собаку? Значит подобрать и ухаживать. Значит служить ей. Когда я пойму, что в этом смысл его существования. И любить Бога значит слушать о нем. Любить Бога значит думать о нем. Любить Бога значит говорить о нем. Любить Бога значит делать что-то для него. Когда я это пойму, то тогда моя бхакти станет чистым, и в этот миг он предстанет передо мной. Но как я могу это понять? Как? Могу я это сам понять?
Нет.
Никогда. Несмотря на то, что это самое естественное мое бытие, тем не менее, мир создан таким образом, что я попал в эту ловушку. Я могу получить это бхакти, ощущение естественности бхакти. Того, что бхакти — это самый естественный способ существования. Только от кого?
От
того, у кого бхакти есть. Когда я увижу, как он ходит, как Арджуна говорит, объясни мне, пожалуйста, как он ходит, как он говорит, как он спит, как он лежит, как он шевелится. Как люди, они видели Сивы Прабхупаду. Просто видишь Сивы Прабхупаду, некоторые люди до сих пор они рассказывают какие-то вещи, но никак не можешь понять, а что там особенного. Сивы Прабхупаду взял и донес стакан воды, и при этом мизинец у него был оттопырен. Один человек мне очень долго рассказывал это, как это было здорово, сколько бхакти было в этом. На самом деле, бхакти — это увидеть, что значит жить и быть бхакти. Что значит жить и до конца своей жизни думать о бхакти. Сивы Прабхупаду, когда он уже умирал, и те, кто видели фильм «Последний урок», Сивы Прабхупады, когда он бежит, и тело его уже не шевелится, отказывает, и тем не менее скрутившиеся ученики подносят микрофон к его губам, и он с трудом шевеляется на губами, говорит о Кришне. Продолжает Кришну прославлять. Когда он умирал уже, он пошевелил рукой. потому что в тот самый миг, когда человек умирает, каждое движение становится проблемой. Шевели рукой, он сказал, что душа находится во всех движущихся и неподвижных живых существах. И Бог находится вместе с ними. Помните об этом, значит, находиться в сознании Кришны. Это были одни из самых последних его слов. Когда мы видим, как человек на самом последнем мгновении своей жизни думает о Кришне, говорит о Кришне, слушает о Кришне без конца, то мы можем понять, что такое бхакти. Потому что бхакти очень трудно понять. Любовь очень трудно понять. Настоящая любовь, а это следующий аспект Бога, о котором Кришна говорит, его очень трудно понять. Это трансцендентный аспект Бога. Форму Господа в образе Чамасудры, трансцендентный аспект Бога, понять гораздо труднее. Судру дальше. Но чтобы его понять, мы не можем, никогда не сможем понять его сами. Полностью чистые бхакти, абсолютно бескорыстные бхакти. Это само по себе понимание полного бескорыстия, того, что это и есть естественный способ моего существования, я могу получить только сверху. Оно должно только снизойти на меня. Когда я увижу, как человек счастлив, как может быть человек счастлив, каждое мгновение своей жизни, несмотря на то, что беды его окружают со всех сторон, как он может быть счастлив, созерцает перед собой только с Богом. Когда я вижу абсолютно счастливый человек, который смеется, непонятно почему, как Шикшастра, он все время нам объясняет, что есть один такой великий саньяси в нашем мире, который, когда он смеется,
он запрокидывает вот так вот голову
и сотрясается всем телом. И действительно, когда видишь это Девамрита Махараджа. Кто-нибудь видел, как он смеется?
Да.
Кажется, будто полубоги в этот момент лепестки свои посыпают. Когда мы увидим человека, у которого ничего нет, вообще ничего нет. Дома нет, семьи нет, жены и той нет. Ну, может, компьютер есть. И который при этом, несмотря ни на что, абсолютно полностью счастлив. И он говорит о Кришне. Его можно слушать без конца. Слушаешь и слушаешь. И вроде слышал все это, и снова хочется слушать. И опять. Вроде он говорит то, что уже 10 раз слышал, 100 раз слышал, 1000 раз слышал. И вот он чувствуешь, что вот он, Кришна, вот она жизнь. Вот она сад-чит-ананда во всем этом. Когда встречаешься с таким человеком, то понимаешь, вот она бхакти. Вот она жизнь, вот она счастье. Вот он способ все свои проблемы решить. Все остальное становится ненужным и бессмысленным. И Кришна здесь, он объясняет это. Сила Прабхупады говорит, что бхакти или откровение должно спуститься сверху. Просто должны раскрыть свои уши навстречу этому звуку. Сила Прабхупада пришел и принес это бхакти вместе с собой. Он посадил семинар бхакти в сердцах своих последователей. Его последователи продолжают сажать семена бхакти в сердцах своих последователей. Их последователи будут продолжать сажать семена бхакти в сердцах их. И когда вдруг понимаешь, что все, вот оно, вот он, вот он человек, которого я искал, человек, у которого ничего нет, у которого при этом есть полное абсолютное счастье. И он счастливый, просто поет о Кришне. Просто поет эти простые слова. Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Все. И больше ничего ему не нужно. В этот миг начинаешь понимать, что значит быть бескорыстным. Чтобы научиться бескорыстию, нужно увидеть бескорыстного человека. Чтобы научиться любви, нужно увидеть человека, у которого есть любовь. И почувствовать на себе его любовь. И чтобы понять, что все это есть счастье, что все это есть добро, благо, способ моего существования, нужно еще раз увидеть все это, пощупать, почувствовать на себе. И
Главное, что нужно делать, это услышать такого человека. Потому что, как объясняется в четвертой песне Шримад-Бхагаватам, когда чистый преданный стоит, то он принял прибежище. Где?
У лотосных
стоп. У лотосных стоп Господа. Лотос, видите, когда это лотос? Такой большой цветок, внутри такой большой бутон, там, желтый пыльца. Такой человек стоит под лотосными стопами Господа, то это пыльца сыпется ему на голову. Пыльца с лотосными стопами. Когда она сыпется на голову, она сквозь череп его проходит, и она выходит у него изо рта. Она начинает говорить, это пыльца идет, она выходит. Так как он принял прибежище у лотосных стоп Господа, вдруг, когда он начинает говорить, звуки это находятся, обретаются другое качество, звук этот начинает действовать по-другому. И человек слушает его, и вдруг становится непонятно почему счастливым. Почему? Потому что пылинка попала. Эта пылинка попадает в сердце, и она становится семенем бхакти, которую такой человек закладывает. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет здесь, что самое главное, что нужно сделать, чтобы это откровение пришло, чтобы мы увидели этот Судур Даршам Имам Рупам, Идам Рупам, самую трудносозерцаемую форму, которую полубоги вечно хотят созерцать. Которые полубоги молились, когда Кришна находился в лоне Деваки. Чтобы мы поняли, что Кришна личность, что Бог личность. Единственное, что нужно делать, это слушать его. Слушать, как великий Перми описывает его качество, его имена, его облик, его лилы, его идеи. И тогда Кришна придет к нам, и Кришна скажет, ну, давай, скорее. И в этом будет настоящая милость Кришны. Это последнее, что я скажу. Джива Госвами в Бхакти Сандарбе анализирует, в чем заключается милость. Потому что разные люди по-разному определяют милость. Кто-то, для кого-то милость это если Бог пошлет ему жену, для кого-то милость, если Бог наоборот заберет жену от него. Кого-то милость, если Бог пошлет ему лотерейный билет счастливый, или Мерседес. Для кого-то милость, если Бог даст ему знания, или ясновидение, или какие-нибудь мистические силы, способности. А Джива Госвами говорит, что милость Бога, его высшее сострадание, признак того, что Бог на самом деле милость эту по отношению к нам проявляет, является желание служить. Если у нас появилось даже появился маленький отзыв этого желания в нашем сердце, это значит, что милость Кришны пришла. И когда великий преданный ходит, и когда он видит, как страдают люди в этом мире, его милость проявляется в том же самом. Он говорит, люди, проснитесь, опомнитесь, что вы делаете? На что вы тратите свою жизнь? Жизнь нужно тратить только на то, чтобы служить. Чтобы служить Кришне, чтобы служить преданным, чтобы служить миссии, чтобы служить Господу Чайтанье. И когда это желание, пусть маленькое, пусть слабое появилось, это значит, что мы получили милость. И наоборот, те, кто не получил милость, не мог получить милость, чего черствости своего сердца, их просто Кришне не хотел. У них никогда этого желания не появляется. Так. Кришна говорит, Прихар Бхагаватамрите, обращаясь к герою Прихар Бхагаватамрите, он говорит, что я смотрел на твои скитания по этому миру, смотрел, как ты переселялся из одного тела в другое, из одной вселенной в другую, с одной планеты на другую. Мне жалко стало тебя. И тогда я нарушаю все законы природы. Все законы природы нарушают. Я сделал так, что ты родился на Говардхане. Я сам пришел к тебе в образе твоего духовного учителя. Я дал тебе, вложил тебе в сердце желание служить. И в этом
включалась правильность. Когда к нам приходит духовный учитель, то он должен понимать, сам Бог пришел к нам, чтобы проявить по отношению к нам свою милость. И дать нам силы и радость служить ему. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.